Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает вещание. В начале этого часа в нашем эфире программа «Слово патриарха Кирилла». Далее передача из нового цикла журналиста Елены Смирновой «Коломенское. Святыни и достопамятности». В эфире программа «Слово патриарха Кирилла».
Обрядоверие, то есть подмена религиозного чувства и религиозной жизни исключительно внешними формами, несет в себе вот какую опасность. Вся религиозная жизнь превращается в некий человеческий обычай, в некие действия, и не сопровождается духовным напряжением, духовной борьбой, духовным совершенствованием. Есть еще одна опасность у так называемого обряда верия. Человек, скрупулезно исполняющий обряды и отрывающий обряд от религиозной жизни или подменяющий религиозную жизнь обрядом, считает, что он делает все необходимое для того, чтобы спастись. Он становится очень внимательным к этому обряду, еще более невнимательным к своей внутренней духовной жизни. Ведь то же самое с фарисеями-то и произошло. Именно перенос всего внимания на внешнюю сторону, на внешнее благочестие, на скрупулезное исполнение обряда и одновременно пренебрежение самым главным – милостью, добротою, любовью. Ведь, собственно говоря, ради того, чтобы обновить религиозную жизнь людей, Господь и обращал к ним свои пламенные проповеди. С какой бы стати ему ссориться было с фарисеями? Они ведь тоже в Бога верили, храм посещали, жертвы приносили, все обряды исполняли. А он их называет гробами, которые внешне покрашены, а внутри исполнены нечистоты. Правильно вы задаете вопрос, а где грань? Некоторые, подчеркивая важность внутренней духовной жизни в прошлом, вообще бросили вызов всякой внешней обрядности. Мы знаем, что под знаменем борьбы с обрядом, с внешними формами благочестия, развивалась реформация в Западной Европе, развивался протестантизм. И в некоторых крайних формах протестантизма обряд вообще практически ликвидирован. Есть люди, которые считают, что не нужно ходить в церковь, достаточно лишь только дома молиться и заниматься своей внутренней жизнью. Все это иная крайность. А вот правда, она всегда посередине. Царский путь – это средний путь. Обряд является одной из форм проявления религиозной жизни, религиозного чувства человека. И в самом деле религиозная жизнь, она раскрывает человеческие потенции. Почему самые лучшие произведения искусства создавались в связи с богослужением, в связи с верой? А потому что религиозное чувство вдохновляет человека, раскрывает его потенциал, в том числе и творческий потенциал. И дает стимул творить. И величайшие люди ведь создавали то, что мы сейчас условно называем обрядом, а по-настоящему замечательный строй богослужения. Церковная музыка, архитектура, иконопись, живопись. Ведь все это условно можно назвать обрядом. Или важнейшей частью человеческой культуры. От этого нельзя отмахнуться. И ни в коем случае нельзя сказать, что все это не должно сопровождать религиозной жизни. Должно сопровождать. И должно обогащать религиозную жизнь. И больше того, вдохновлять человека в религиозном смысле. Ведь взирая на иконы, слушая музыку, участвуя в богослужении, мы свое религиозное чувство приводим в действие. На наше зрение, на наш слух, даже на наше обоняние, когда воскуривается в храме ладан. На все эти чувства оказывается воздействие только ради одной цели – привести в движение религиозное чувство, воспламенить это чувство. Поэтому ни в коем случае нельзя отказываться от обряда. Нельзя сказать, что это не нужно. Нельзя впадать в эту бездумную крайность, которая в свое время была продиктована рационализмом, позитивизмом, всеми этими упрощенными взглядами, механистическими, материалистическими взглядами на жизнь, которые именно таким образом отразились в истории христианства и привели к тому, что во многих христианских общинах, возникших на Западе, обряд был практически уничтожен. Слава Богу, на Руси этого никогда не было, как не было никогда это на православном Востоке. А вот опасность придавать обряду большее значение, чем он имеет, у нас было и есть. Недаром в России раскол произошел не на рациональной почве, не на богословской почве, а на обрядовой почве. Потому что была всегда особо сильна в русском народе вот эта благоговейная вера в значение обряда. Не сокрушая этой веры, нужно сказать, что в основе религиозной жизни человека внутренний подвиг, нравственное возрастание, духовная жизнь, мысль. И без этого обряд превращается исключительно в фольклор, в то, что может иметь место в жизни людей. И имеет место, но никогда не может стать сердцевиной и центром бытия. Вера – это не периферийное дело. Вера – это не только воскресное богослужение. Вера может быть либо в центре бытия, либо она может и должна оплодотворять и вдохновлять всю жизнь, либо она перестает быть значительной и важной для человека. Вот сегодня мы переживаем, как народ, как страна и вообще как человеческая цивилизация, вот эту опасность вытеснения веры на периферию жизни. Никто ведь с религией не борется. Никто не запрещает быть верующим. Но создаются некие условия вытеснения веры на периферию жизни. В лучшем случае вера как достояние семейной жизни человека, личной жизни человека. Но что-то такое, что в стороне. Что-то такое, к чему нужно относиться как к остаточному явлению. Уж после того, как все сделаем, ну, тогда можно и верой заняться. Вера непременно должна быть в центре жизни. Она должна мотивировать наши поступки. Она должна нас вдохновлять. А для того, чтобы было там, нужно, чтобы это было главным сокровищем нашей жизни. Где сокровище ваше, там и сердце ваше. А сокровищем не могут быть внешние обрядовые явления. По крайней мере, они могут быть для большинства людей. Особенно сегодня, когда человек все старается пропустить через свое сознание и все воспринять с точки зрения своего понимания жизни. Вера – это всегда внутренняя борьба, это подвиг. Это, в конце концов, одна из самых значительных и самых прекрасных сторон того, что мы можем назвать драмой человеческой жизни. А обряд нужно бережно сохранять, развивать, для того, чтобы он, с одной стороны, всегда оставался адекватным выражением религиозного чувства, а с другой стороны, помогал людям это чувство сохранять и возгревать. И такой еще пришел вопрос. Владыка, каждый раз, слушая ваши передачи, нахожу что-то новое для себя. Спасибо вам большое за добрые слова в адрес нашей передачи. Но мне очень хотелось бы знать, вы лично в своей жизни сталкивались с примерами подлинного подвижничества и, может быть, святости? Особенно в последние годы. С уважением, Несмеянов Иван Спиридонович, город Краснодар. В своей жизни я встречался с замечательными людьми, подвижниками, аскетами, которые очень сильное произвели воздействие на меня и повлияли на мою дальнейшую жизнь. Это замечательные псково-печерские старцы. Симеон, Марк, Анфиноген. Было это сравнительно давно. Лет, наверное, уже 50 тому назад, 40. Это действительно были особого рода духовные люди. Всю жизнь проведшие в монастырях, в затворе, в уединении, в молитве. Но вы спрашиваете о примерах сегодняшнего дня и говорите о подвижничестве. Я хотел бы сказать вот о чем. Подвижничество не обязательно должно быть связано с уединением, с затвором и с монастырем. Если было бы так, то это бы означало, что святым может быть только человек, ушедший из мира. А тогда что же означает наша жизнь? Абсолютное большинство святых людей живет в миру, и живут они вокруг нас. И нужно только повнимательней посмотреть. Вы говорите о подвижничестве, то есть о подвиге. Как много людей совершают вокруг нас ежедневно подвиг. Такой силы, на которой мы не способны. Это могут быть простые старушки, которых так много среди наших прихожан, которые, несмотря на скромные и стесненные обстоятельства своей жизни, на слабость здоровья, иногда отдают все, что имеют, чтобы помогать другим. Я много раз встречался с таким проявлением святости. Но и не только с таким. Мне приходилось видеть подвижников, людей, отдающих себя в разных областях жизни. И среди врачей, и среди военных, и среди ученых, и среди священнослужителей. Святость – это всегда подвиг. А подвиг предполагает отдачу самого себя. И пока люди будут жить по этому закону, будет существовать мир. Мир без святости жить не может. Сегодня церковь прославляет память великого подвижника, начальника всех русских монахов, святаго преподобного Антония Печерского, основателя Киево-Печерской лавры, жившего в далеком XI веке. Но как в том далеком веке, так и сегодня существует святость, и она будет существовать в роде человеческом до скончания века. На этом я заканчиваю нашу передачу. Божье благословение пусть пребывает со всеми вами. И до новых встреч.
Вы слушали программу «Слово патриарха Кирилла». Очерки и репортажи о церковной жизни, последние религиозные и общественно-политические новости, Евангелие, проповедь, жития святых, передачи для детей и юношества, лучшие пастыри России и зарубежья с вами круглосуточно в эфире Радио Радонеж 7292 FM.
Коломенское, святыни и достопамятности. Цикл передач Елены Смирновой. Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Мы вновь пришли в восьмое чудо света, во дворец царя Алексея Михайловича в Коломенском. И нас сегодня будет сопровождать Ольга Анатольевна Полякова, главный хранитель музея-заповедника «Коломенское», заслуженный работник культуры Российской Федерации, автор многих книг по истории русского иконописания. Ольга Анатольевна имеет и церковные награды – орден Святой Равноапостольной Великой Княгини Ольги. Здравствуйте, Ольга Анатольевна. Куда мы сегодня с вами направимся? Глаза разбегаются, выставок много, и не только сам дворец, но и все Коломенское, как макет, можно сказать, древнерусского государства. Буквально каждый уголок представляет то или иное время, то или иное художественное сокровище.
Я приглашаю сегодня радиослушателей побывать на замечательной выставке, которая открыта в воссозданном дворце царя Алексея Михайловича в Коломенском. И приглашаю пройти в такой внутренний дворик этого деревянного дворца. А сейчас по снежку, да когда идешь в этот внутренний дворик, видишь, лошадка, да, лошадка везет наших посетителей, детей. Это совершенно замечательное место, удивительное в Москве, как бы так внезапно возникшее на окраине нашего музея-заповедника. И воссозданный несколько лет назад деревянный Коломенский дворец заставляет нас понять, почувствовать, а каким был царский дворец Алексея Михайловича, поставленные здесь в 17 столетии, и какие были замечательные мастера – плотники, резчики, изразечники, столяры, иконописцы, которые создавали вот это русское чудо.
Русские диковины, которым дивились все посольства иностранных государств, приезжающие сюда. Мы с вами во внутреннем дворике, где поют...
Такая сигнализация у нас в музее установленная.
Я думала, соловей-разбойник нас встречает.
Ну, это вот можно представить человеку с такой образной художественной фантазией, что и соловей-разбойник нас встречает. Но на самом деле мы проходим во внутренний дворик, и тут есть такие звуки, которые нам напоминают о соколах, о соколиной охоте, которая здесь, в 17 веке, в Коломенском, при царе Алексея Михайловича, была его любимой забавой. И не случайно уже вот в наше время, сейчас посетители смогут пройти на настоящий соколиный двор. Он находится около реки Жужи, да, в северной части нашего музея-заповедника, там, где памятники деревянного зодчества. И замечательно посмотреть соколиный двор, увидеть, узнать, как здесь, на территории Коломенского, в 17 веке была такая царская забава. Но мы с вами сейчас вошли в выставочный зал, в подклет дворца. Подклет – это нижняя часть деревянного строения, как в каждой избе, так и во дворце. Подклет или подклеть называл такое помещение. У нас этот подклет используется как выставочный зал, и мы проводим здесь замечательные выставки из фондовых коллекций нашего музея.
А в настоящий момент какая здесь проходит выставка? У меня просто глаза зажмуриваются, потому что все сверкает, горит каким-то золотом.
Да, уважаемые радиослушатели, у нас здесь действительно горит золото, горит, сияет и осияет. Мы выставку свою назвали «Золото иконостасов». Вот посмотрите, какое название, и что может увидеть посетитель, когда придет в Коломенское, в деревянный дворец на выставку «Золото иконостасов». Мы обладаем удивительной коллекцией деревянной резьбы. Предметы, которые поступали в наш музей в 20-е и в 30-е годы прошлого столетия, из разобранных, разрушенных, сломанных, а большей частью уничтоженных, храмов и монастырей Москвы и Подмосковья. И вот тогда, в это тяжелое время гонения на церковь, сотрудники многих музеев, а в нашем музее, наш музей возглавлял такой замечательный архитектор-реставратор Петр Дмитриевич Барановский, эти люди, эти подвижники свозили в Коломенское предметы церковного искусства, спасая их от уничтожения. И таким образом у нас замечательная коллекция создана в музее, была изобразительного искусства и вот декоративно-прикладного. золоченая резьба русских иконостасов. Это конструкции иконостасов, царские врата, выносные процессионные кресты, резные золоченые колонки, рамы. Вот эти прекрасные памятники, которые создавались в течение 16-го, 17-го, вплоть до начала 20-го столетия для украшения интерьеров русских православных храмов. Мы много лет готовили эту выставку, реставрировали эти хрупкие произведения искусства, а они выполнены из дерева. Это тончайшая ажурная резьба. Дерево покрывалось таким слоем грунта левкасом, а потом по дереву наносилось листовое золото. И вот эти пышные узоры, эти листья винограда, аканта, пышные-пышные колонки, все это нам говорит о том, какую роль играл иконостас и играет, конечно, в настоящее время, играет в интерьере, в убранстве, в осмыслении литургии в русском храме. И когда человек проходит на эту выставку, то сначала видит произведения вот такого более раннего времени. Мы показываем уникальные предметы, как, например, моленное место царя Михаила Федоровича в Костромском Ипатьевском монастыре. Фрагменты этого моленного места. Вы знаете, что первый царь из династии Романовых Михаил Федорович, основатель династии, его таким местом вошествия на царство был Троицкий Костромской Ипатьевский монастырь, и там было моленное место поставлено. Это моленное место – высоченный шатер, у подножия которого находились два льва, символ его царского достоинства. Это прекрасная сень моленная из Костромы, вот в 30-е годы была привезена сюда в Коломенское, разобранная по деталям, сейчас мы отреставрировали, и во фрагментах, к сожалению, мы не можем весь 7-метровый шатер сейчас собрать, мы показываем эту прекрасную резьбу, в центре которой находится и изображение двуглавого орла, герба российского государства, и замечательные цветы, виноградная лоза, мы понимаем, что виноград и виноградная лоза – это символ Иисуса Христа, и птица, клюющую ягоду, и вот эти прекрасные фрагменты резьбы Костромской сени мы и видим на нашей выставке.
И архангелы. Резьба очень красивая. Она не такая пышная, как более поздняя резьба.
Да, 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 да.
Но она настолько выразительна. Это сквозная деревянная резьба.
Да.
Очень сложная, тонкая техника. С невероятным вкусом все это сделано. И львы сохранились и здесь представлены тоже на выставке.
У подножия царского трона, у подножия иногда архиерейского места, в таких значимых храмах находились у подножия львы, потому что символика вот льва, охранителя, стража, она уходит в глубокую древность, дохристианские времена. Изображения львов, их фигуры мы находим в искусствах многих народов. Да, грозный должен быть лев, вот охранитель царского достоинства. А посмотрите, как русский мастер-резчик 17 века этих львов изобразил. С пышной гривой, разлегающейся да, по его тулову, с прекрасными глазами,
да,
такими удивленно восхищенными, живыми, которые взирают на нас. Вот посмотрите, рот с язычком высунутым, да, подсвечен киноварью, и хвост кисточкой такой вот крутится. Да. Вот чувство прекрасного, оно всегда было присуще и остается присуще русскому мастеру, и плотнику, и резчику, и столяру, который работает над украшением там царского дворца, царских хором, или мастер дело себе избу украшал, да. Но вот что мы здесь видим, еще выдающиеся памятники. Это такие царские врата 1633 года из Соловецкого монастыря. И надпись, которая находилась вот на этом портале, на этих царских вратах, сохранила нам имя мастера. Лев Резчик, мастер Лев Иванов, который работал в Троице-Сергиевой лавре. И нам известно, что заказчиком этих прекрасных врат был келарь Троице-Сергиевой лавры Александр Булатников, старец, который заказал их в лавре как вклад в Соловецкий монастырь, крупнейший духовный центр русского севера.
Тем более после смутного времени. Как важно было. Россия ведь была еще в разрухе, и войны продолжались, и поляки продолжали приходить сюда на Русь. Но в то же время сколько было молитвы, чтобы наша Русь воспряла. Вот, наконец-то, у нас появился новый царь, наконец-то у нас начали восстанавливаться обители наши, та же Троица-Сергиева лавра, которая подвергалась такому жуткому нашествию и осаде. после того, как прошли эти страшные времена, такой великолепный заказ. Лавра опять расцветает, люди опять идут туда молиться.
Расцветает лавра, расцветают многие монастыри. И 17 век, конечно, расцвет и для Соловецкого монастыря. А вообще 17 век, который, с одной стороны, историки называли бунтажным, с другой стороны, является замечательным веком вот такого сохранения, собирания российских земель, российских талантов, российских мастеров, утверждения государственной власти. Да? Это, конечно, век, где еще идут внутренние такие противоречия, противостояния между государем и патриархом. Внутрицерковные большие были события, мы вспомним раскол, да? И тем не менее это путь развития и упрочения и устроения российского государства. И если мы говорим об искусстве, то как раз вот эта выставка «Золото иконостасов», она тому яркий пример, потому что мы очень широко показываем 17 век, вот как этот памятник и строится Сергиевой лавры 1633 года, так и удивительную резную сень 1677 года из Соловецкого монастыря. И на выставке «Золото иконостасов» посетители могут увидеть воистинный шедевр русского церковного искусства – сень на престольную из Соловецкого монастыря. Она выглядит как восьмигранная корона. Огромная корона, украшенная резьбой, полихромией. Здесь голубой и красный цвет. Здесь такая ажурная резьба с изображением птиц и цветов. Здесь круглые иконы с изображением вселенских святых и русских святых. Сень венчает карнизы с яркой росписью голубым и красным цветом. И наверху резные серафимы и херувимы. Потрясающий памятник. А если заглянуть вовнутрь этой сени, то мы увидим икону Новозаветной Троицы, которая осеняет престол, над которым была установлена эта сень. Здесь столько много деталей, их сотни. Это и круглые ажурные барабаны, это и плоские доски с орнаментом виноградной лозы, это и ажурные сквозные доски, которыми опоясана эта сень. И по периметру идет резная надпись, вязью церковной. Вырезан прекрасный текст, из которого мы узнаем, а когда это было сделано? В лето 1677-е. При государях Федоре Алексеевиче, Петре Алексеевиче и Иоанне Алексеевиче. Да, что это было сделано для дома святых преподобных отцов Зосимы и Саватии Соловецких. Да. Вот эта надпись выявлена после реставрации, прекрасным образом читается. И вы знаете, я вспоминаю, события такой многолетней давности, когда музейные специалисты-реставраторы приступили к реставрации этого удивительного памятника. А здесь надо, собственно, вспомнить историю ее поступления. Это был 1939 год, когда уже лагерь на Соловецких островах тем предметам церковного искусства, которые еще оставались на Соловках, грозило полное уничтожение. И вот тогда музейные сотрудники успели вывести часть художественного наследия Соловецкого монастыря, и некоторые предметы этого художественного наследия оказались в музее-заповеднике Коломенское.
Но как музей-заповедник сумел сохранить церковное искусство? Это тоже подвиг, настоящий подвиг в те времена, когда все это уничтожалось, взрывалось, грабилось, священники были репрессированы, убиты.
Да, это такая щемящая страница в истории и русской культуры, и русской церкви, и русской исторической науки, если хотите, и краеведения, и музейного дела, потому что пострадали многие музейные работники. Вот Петр Дмитриевич Барановский 2 раза был арестован и находился в ссылке. Но, тем не менее, вот это желание спасти предметы русской культуры, оно всегда было главным для музейщиков. Не случайно Дмитрий Сергеевич Лихачев когда-то назвал музейщиков последними святыми на Руси. Да? Поэтому надо было хранить, несмотря ни на какие режимы, несмотря ни на какие гонения властей. Коломенское тогда было подмосковным музеем, филиалом Государственного исторического музея. Вот так несколько отдаленным от центра, от властей, от Москвы не было никаких зданий, условий и фондохранилищ. И поэтому Пётр Дмитриевич Барановский это размещал в подклетах церквей, в таких гражданских постройках 17 века. И вот я помню, это было в начале 80-х годов. Соловецкая сень хранилась в десятках ящиков деревянных, в которых она была привезена из Соловков, и на мельчайшие такие тысячи деталей, маленькие круглые такие шарики, фрагменты резьбы, все это было под слоем загрязнений, записью. И когда реставраторы стали это все раскрывать, раскладывать, провели очень большие научные исследования, узнали, когда эта крещении, где она находилась в Соловецком монастыре, она находилась в главном алтаре главного монастырского собора в Преображенском соборе, то была потом проведена огромная работа многолетняя по реставрации. Были удалены записи поздним золотом, поздний левкас, и открылась яркая полихромия, то есть разноцветные краски по дереву, краски 17 века, голубые, красные, иконы были укреплены, круглые, открыты. И вы знаете, некоторых деталей не хватало. И чтобы собрать сень, вот представить эту огромную восьмигранную корону, нужно было выполнить дорезки. Сейчас мы ставим перед сенью и видим, что некоторые детали окрашены, а некоторые просто из чистого дерева. Так вот эти новые детали, некоторые, были дорезаны уже реставраторами, восполнены с тем, чтобы можно было собрать конструкцию. Но чтобы отличить автора от реставратора, мы специально не стали, соблюдая принципы научной реставрации, не стали ни красить, ни левкасить, ни золотить. То есть вот детально показываем подлинник.
Ольга Анатольевна, это уже искусство 21 века. Это говорит о том, что оно продолжается, что оно в людях живет. В основном ведь были крестьянские какие-то мастера-резчики по дереву, да? Но ведь это все было уничтожено. Откуда у вас такие мастера? У меня просто сердце переполняется гордостью за то, что все это продолжается. Вот эта корона, это искусство одновременно трех веков получается. Ее хранили как драгоценность. Это было приношение Богу, это напрестольная сень. Низкий поклон вам всем, тем, кто это все восстанавливал.
Мне приятно слышать такие слова. Признание в адрес музейных работников и реставраторов московских, замечательных специалистов. Для того, чтобы посетители выставки «Золото иконостаса» в Коломенском могли увидеть, вот какая за этим стоит работа, мы сделали фильм. Вот когда шла реставрация и когда шла сборка этой сени здесь, в выставочном зале Коломенского дворца, мы делали съемки, подняли архивные материалы. И этот фильм у нас демонстрируется в зале, все озвучен, и все это поможет посетителям выставки узнать лучшую историю этой сени. Это уникальный памятник.
Но памятников здесь большое изобилие. Думаю, что мы не сможем останавливаться около каждого, но об основных расскажите нам, пожалуйста.
Да, здесь на выставке представлены не только памятники золоченой резьбы, но и то, что составляло интерьер русского храма, и иконы, и книги, и облачения церковные. Все это создавало и создает вот такой образ земной церкви, как рая небесного. Когда мы говорим об алтаре, об алтарной преграде, мы, конечно, говорим о царских вратах, которые являются и символизируют собой вход в этот алтарь, то есть вход в рай, в Царствие Небесное. Вот так осмысливается сама алтарная преграда и царские врата, которые во время литургии в определенное время открываются, закрываются. Мы показываем замечательные царские врата, отреставрированные из разных московских храмов. Например, из церкви Косьмы и Демьяна в Садовниках. Или из церкви святителя Николая на Щепах. Из Николо-Угрешского монастыря здесь прекрасные памятники. И вот они датируются уже концом 17-го столетия. А конец 17-го столетия – это время, когда в Россию проникает искусство западноевропейского барокко. Особенно через Белоруссию. Белорусские мастера-резчики принесли с собой новые приемы резьбы, новые мотивы этой резьбы. И мы видим вот роскошную, высокую резьбу такого барочного типа, где и виноградные грозди, где плоды ранее неведанных русскому резчику фрагментов, как, например, плод граната или ананаса. Мы здесь это встречаем в пышной барочной резьбе. Мы видим книги, требник Петра Могилы 1646 года, это из Киево-Печерской лавры, скульптуру резную. Уникальный памятник русского лицевого шитья Пелина с сюжетом «Рождество Пресвятой Богородицы». Это 17 век, вторая половина. Происходит из Симонова монастыря в Москве. И мы видим вот такую Пелину, шитую на алом фоне, серебряными и золотными нитями. Развернутый сюжет Рождества Пресвятой Богородицы, где и на ложе сама Пресвятая Богородица, и сцены ласкания Богородицы ее родителями праведными, Иоакимом и Анной, и надпись, которая по периметру вышита с этой пелены, с текстом молитвы, уникальный памятник русского лицевого шитья, и икону Богоматери на престоле, она была в центре пророческого ряда иконостаса в Симоновом монастыре. Посетители, которые пройдут по нашей выставке, хорошо поймут и представят себе символику иконостаса. У нас, например, на выставке есть удивительная икона, она 19 столетия. Икона, на которой изображен русский высокий иконостас в храме. Мы помогаем посетителю выставки сориентироваться и понять, как выглядела конструкция иконостаса, где размещаются царские врата, что такое местный ряд. И мы видим, что икона местного ряда – это нижний ряд в иконостасе. Там обычно находилась и находится, как и в каждом сейчас храме, обычно образ Спасителя, Богоматери и храмовый образ, то есть икона посвящения самого храма. Здесь мы видим сюжет преображения Господне и понимаем, что этот иконостас воспроизводит высокий иконостас Преображенского собора Соловецкого монастыря. Над рядом местным размещен праздничный ряд, посвящен земным событиям жизни Спасителя и Богоматери. Над праздничным рядом размещается доисусный ряд или доисусный чин. В центре доисусного чина обязательно изображение Спасителя на престоле. И Спасителю предстоят с обеих сторон Богоматерь, Иоанна Предтеча, святители и другие святые, которые в молении обращаются к Спасителям, молитва за род человеческий. И вот этот «деисус», а «деисус» в переводе с греческого языка означает слово это «моление». Это главный смысл русского иконостаса. Моление общее всех святых за род человеческий перед Спасителем, за вход в Царство Божие. Тема спасения, она главная в иконостасе русского храма. А что выше доисусного чина? Это пророки, пророческий чин, это уже библейская история, да? Пророки, в предсказаниях которых были явления Мессии через Богородицу. И поэтому в центре пророческого чина изображение Богоматери, как Царицы Небесной, Богоматери на престоле, она держит на коленях младенца Христа. Выше ряд праотеческие, это библейские праотцы, Авраам, Авель и другие праотцы, которые были первыми людьми, от которых потом пошло древо Христа. В конце XVII века в систему русского иконостаса вносятся еще и другие элементы, конструкции, целые ряды. Это связано, как я говорила, с проникновением искусства барокко и с темой страданий Христа, темой пасти. Вот этот страстной чин появляется. Сюжеты связаны с последними днями земной жизни Спасителя. Шествие на Голгофу, несение креста, распятие, снятие со креста, положение во гроб. Вот эти сюжеты, они представлены наверху русского иконостаса, где иногда и устанавливается просто резное распятие, которому предстоят обычно Богоматерь, Иоанн Богослов, Лангин Сотник и другие святые. И вот эти страстные иконы страстного ряда.
Ольга Анатольевна, по-моему, такой тип иконостаса существует только здесь, в России. Ведь раньше иконостасы были совсем другие, и на Западе совсем другие. Вот вы сказали, что с проникновением Запада к нам пришел еще и вот этот страстной ряд. Но откуда появился высокий русский иконостас?
Высокий русский иконостас – это, конечно, такое русское явление на русской православной христианской почве. Понятно, как и первые иконы, так и сама система иконостаса пришли из Византии. И алтарные преграды сначала были очень низкими. Поэтому древние царские врата, которые вот в русских художественных собраниях сохранились, это 14-15 век, они очень невысокие, как и невысокие были сами алтарные преграды. А потом в течение столетий появляется доисусный ряд. Доисус – главный такой смысловой центр русского иконостаса. Сначала это было три иконы – Спаситель, Богоматерь, Иоанн Предтеча. Потом добавляются архангелы, потом добавляются святители, расширяется высокий иконостас. И смотрите, как в русских храмах, как иконы устанавливались вот в этой алтарной преграде. Они устанавливались на тяблах. Вот многие любители русского православия православного искусства, в древних храмах, особенно в деревянных, видят такие деревянные горизонтальные доски резные, обычно украшены таким побегом цветущей лозы, расписаны яркими красками, это еще сохранилось на севере России. И вот в эти доски, они назывались тябла, в них, в их пазы вставлялись иконы друг над другом рядами. И к концу 15 века уже вот складывается система высокого русского иконостаса, в котором местные иконы, да Иисусный чин, праздники, а потом дальше пророки, праотцы. Это мы видим и в главных наших храмах российского государства, в Успенском соборе Московского Кремля, да? И мало того, и под местным чином тоже уже вот стали появляться иконы, которые нам говорят вот о таких ветхозаветных сюжетах, как перенесение Ковчега Завета. Редко, но бывают такие иконы. Это на тех местах, где вот иногда полотенцами расписаны. Но вот царские двери или райские врата, как их называли, это вход в алтарь. И поэтому на царских вратах чаще всего изображалось или сюжет Благовещения, изображение святителей Василия Великого, Иоанна Златоуста, Григория Богослова, это отцы церкви, составители литургии, и изображение четырех евангелистов, Иоанна, Марка, Матфея и Луки, как составители четырех Евангелий, которые вот весь Христа разносят на все четыре стороны света.
Дорогие радиослушатели, я напоминаю, что мы беседуем с Ольгой Анатольевной Поляковой, главным хранителем музея-заповедника Коломенское, и она рассказывает о выставке «Золото иконостасов», которая проходит в подклете дворца царя Алексея Михайловича.
Здесь у нас замечательные можно увидеть царские врата и 17-го, и 18-го, и, вы знаете, 19-го, и даже начало 20-го столетия, потому что мастерство это очень сохранялось. И вот у нас такие замечательные царские врата конца 19-го столетия, сделанные в Москве в иконостасной мастерской Охапкина. 6 крупных медальонов расположены на створах царских врат в виде роскошной, высокой, золоченой ажурной резьбы. А здесь 6 икон. В центре на таких овальных иконах, на тончайшем золоченом орнаментированном резном фоне изображен сюжет Благовещения Пресвятой Богородицы. Архангел Гавриил вознес правую руку в жесте обращения. И Богоматерь, которая облачена в такие дивные одежды, мафорий, тонкими линиями, золотыми, такими асистыми струится поверх ее фигуры, а внизу синяя туника, синий чепец Богоматери, украшена поручью ее воспроизведением жемчужной обнизи драгоценных камней. Богородица читает книгу, изображение престола, нежно-сиреневый цвет и расписанный тонким золоченым орнаментом. Вот и как раз совершается вот эта благая вещь, которую архангел Гавриил приносит Пресвятой Деве. И по углам этих царских врат 4 евангелиста на золотом фоне с тонким орнаментом. И каждый евангелист держит в руках книгу. У двух эта книга раскрыта, и текст обращен к молящемуся, к созерцателю. И посмотрите наверху изображение резное Херувима. Прекрасная вот такая уже скульптурная композиция. И все это обрамлено красной киноварью, а внизу роспись под мрамор. Потому что, да, иногда вот даже царские врата или вообще деревянные предметы расписывали под мрамор. Драгоценный камень, который в Италии используется для украшения. А вот другие царские врата, они находились в одном из московских храмов. Это церковь Спаса Нерукотворного на убогих домах в Чертолье. Это улица Пречистенка Московская. Вот находился этот храм, разрушенный в 1930-е годы, близ того места, где усадьба Хрущевых, это Государственный музей Александра Сергеевича Пушкина. Вот там находился этот храм, из которого ничего не осталось, кроме дивных царских врат, спасенных, сохраненных в музее Коломенское, и мы показываем их на выставке. А необычная форма этих врат – это первая половина XIX века, эпоха императора Александра I, Николая I. Посмотрите, форма створа этих врат напоминает орден. Когда в центре сюжет Благовещения, здесь техника масла применена. Богородица на колени припала, она облачена в такие одежды уже не традиционно византийские, а в розовом платье. На голове у нее такое зеленое покрывало, плащ Гематии ярко-синий, а архангел, который к ней летит с таких сиренево-серых небес, держит в руке лилию, символ девства, и приподнял свой палец в таком изящном жесте внимания, обращения. И четыре евангелиста в круглых медальонах, размещенных по краям этих царских врат, взирают на сюжет Благовещения. Кроме столичных произведений, особенно вот мастеров оружейной палаты Московского Кремля, у нас на выставке представлено и искусство русской провинции, которое нам не менее дорого и ценно, потому что оно показывает и душу русского народа, и мастерство, и показывает то, как вот эти сюжеты, уже распространяясь по русской провинции вот в 17-18 веке, воспринимались и интерпретировались. Царские врата начала 18 века. Мы не знаем точно, из какого храма они поступили, но из массива дерева сделанное эта резьба. Это такие массивные врата с большими выпуклыми клеймами. Каждая створа вот из одного тела дерева. Ведь чаще всего эти деревянные клеймы с изображением вот сюжетов, они изнутри вставляются в объемы, в отверстия царских врат. А здесь все это массивно вырезано из одного, повторяю, дерево.
И причем это подчеркнуто самой резьбой.
Да.
Кора на дереве.
Да.
Так и
она
здесь
мощная.
Вот эти золотые чешуи.
Да.
Позолоченные.
Да. Мы видим эту мощную резьбу, эти крупные листья, эти такие немножечко нескладные завитки. И изображения святых, они такие фактурные. Здесь очень много деталей. Здесь мы видим, как символ евангелиста Марка лев, он как бы стоит за его столом и смотрит, как пишет евангелист. И мы видим, какие у них перья. Это такие большие гусиные перья, заточенные, которые использовали при написании вот в течение многих веков. Здесь и чернильницы стоят. Мы встречаем в обиходе в 17-18 веке такие чернильницы. Чернильницы, столы у евангелистов покрыты тканями, они сидят в неких палатах с решетками, с занавесами, капителями. Это все очень яркое, самобытное искусство русской провинции начала 18 столетия.
Краски сочные.
Краски сочные. Это не какой-то светло-голубой, это ярко-голубой цвет с серебряными разделками. Ярко-красный в различных оттенках. Светло-голубой, ярко-синий, оранжевый, красный, бордовый цвет, коричневый цвет. Это все оттенки одного цвета, да. С золотым сиянием вот разделок одежд и золота нимбов все это придает такое свечение этим царским вратам. Я бы хотела вообще сказать, что золото, а мы назвали не случайно свою выставку «Золото иконостасов», золото является символом Иисуса Христа, символ света, символ божественной энергии. Не случайно, когда Спаситель изображают на небесном престоле, от него исходит золотое сияние. И вот эта божественная энергия, золото божественного света, исходящего из Спасителя, она, преображаясь в иконостас, иконы, которые несут на себе вот это золото, она, конечно, должна побуждать к утверждению и постижению вот этой мысли Христа Спасителя как света, несущего во тьму просвещение божественной энергии.
Здесь да. Я вижу очень много интересных деталей, относящихся к иконостасу.
Да, я думаю, что украшение этой выставки – это золочёная деревянная скульптура. Посмотрите, вот такие фигуры ангелов, припавших на колени. У них приподнятые руки в таких немножечко даже экзальтированных жестах. Да? Крылья их распростёрты, складки струятся пышно, обволакивая их фигуры. Вот такие ангелы, сделанные в XIX веке для украшения одного из московских храмов, где вот эти скульптуры, например, ангелов находилась? Это на карнизах иконостасах, над арками, над балдахинами, осеняющими сень. И ведь это не просто для красоты было сделано, а, например, напоминанием о том, что ангелы присутствуют в храме во время литургии, и они сослужают, да. Ангелы иногда изображаются с репидами, такими опахалами, которыми они обмахивают святые дары во время литургии, отгоняя, скажем, насекомых. Это же древнейшая традиция.
Конечно, древнейшая. Да. Те же херувимы на ковчеге Завета.
И изображение ангелов, резных херувимов. У нас на выставке это собрано, и люди, которые придут в Коломенский дворец, могут полюбоваться. Или вот скульптура ангела, высота этой скульптуры 120 сантиметров, ангел стоит, воздев руки.
Ангел необыкновенный, хотя кажется, что это как бы и скульптура, похожая на человека, но это именно ангел.
Это ангел. По учению отцов церкви, ангел – это духовное существо, которое сопровождает человека с момента его рождения, и человек получает ангела-хранителя при рождения и до последних дней земной жизни, да, когда ангел принимает, передает душу, присутствует вот уже при кончине человека. Бестелесные существа ангелы, да, и здесь ведь тоже не случайно эта фигура ангела, посмотрите, голова его слегка приподнята, взор поднят вверх туда, в небеса, в небесные сферы, к Господу, и руки приподняты у ангела здесь в молитве, обращенные к Господу. Он посредник между небесами и земным миром. Ангел – посланник Господа, такой, как Гавриил или архангел Михаил – это высший статус ангела. Не случайно ангелу присущи крылья, и вот эти вот раскрытые два крыла с такими папоротками под крыльями здесь изображены, и проникаешься вот этой высочайшей духовной христианской культурой.
И они же нам напоминают, что человек создан Богом для того, чтобы возместить число отпадших ангелов, то есть подняться на ангельскую высоту. И мы всегда должны об этом помнить, дорогие братья и сестры, и должны быть готовы здесь, в этой земной жизни, находясь по эту сторону от золотых царских врат, которые то открываются, показывая нам то, что там происходит в раю, то закрываются перед нами. Здесь еще имеются настоящие шедевры иконописания и окладов.
Музей Коломенский обладает замечательной коллекцией иконописи, одной из лучших в России, на наших выставках, экспозициях. Посетители музея могут увидеть эти иконы, представленные и в Коломенском деревянном воссозданном дворце, и на экспозиции «Вехи истории Коломенского», расположенной вот в памятнике архитектуры XVII века, передние ворота на территории Государева двора музея-заповедника Коломенское. Музейное собрание – это эталонные иконы, и они отличаются еще не только высоким художественным уровнем, но и редчайшими сюжетами. Вот на выставке «Золото иконостаса» выставлены две иконы, во-первых, необычного формата, они горизонтальные. И сюжеты, которые очень редко изображаются вот на иконах двух выставленных в зале, это история нерукотворного образа. И здесь вот Спаситель дает Ананию плат, которым Спаситель свое лицо протер, и нерукотворенно образ Спасителя остался. Вот это редчайшие сюжеты. И мы видим здесь и сопровождающих Спасителя апостолов, и мы видим здесь такие горные пейзажи. Он еще отличается тончайшими удивительными цветами, характерными для миниатюрной русской живописи, я бы даже сказала палехской, 19-го столетия. Здесь яркие цвета, красные, синие, зеленые, розовые, оранжевые, желтые, а весь фон — это святая земля, фон золотой, и фона на иконах, и нимбы золотые, это тоже вся та же символика, вот божественной энергии, божественной святости. Интересны эти иконы тем, что здесь подробные надписи о том, как было сотворено вот это чудо нерукотворного образа Спасителя.
А изображение стен, башен тоже удивительное, а почти этнографические костюмы и головные уборы горожан.
Ведь русская икона дает огромный материал для осмысления, ну, прежде всего, событий библейских и евангельских, но является удивительным источником. И действительно, как вы правильно отметили, и по истории архитектуры, и по истории костюма, да, здесь каким-то образом отражены реалии, но не напрямую, а вот опосредованно. Вот, например, икона конца XIX века с изображением Рождества Христова. Но само событие Рождества Христова здесь дополнено огромным количеством сцен, основанных на апокрифах, сказаниях. В миниатюрных сценах изображено и поклонение волхвов, и сон Иосифа, явление ему во сне ангела, и бегство в Египет, и царь Ирод, который в Вифлееме приказывает уничтожить всех младенцев. И вот эти миниатюрные сцены на пространстве небольшой иконы объединены в такую еще арку, которая очень напоминает книжную заставку. И действительно, книжная культура, иллюстрации событий библейских, евангельских очень хорошо здесь вот соотнесены с этой иконой. По углам этого иконного образа находятся ростовые фигуры четырех пророков библейских. По сторонам святой Александр Невский и Анна пророчица. Часто иконы украшались и украшаются окладами. И ведь это не просто для красоты сделано, а оклад как подношение образу, изображенному на иконе. У нас на выставке в Коломенском представлена замечательная икона Богоматерь Иверская, достаточно позднего времени, она 19 столетия. Тончайшее письмо и великолепный оклад, выполненный из серебра, и здесь разные техники. Чеканка высокого рельефа, позолота, ткань, зернь и удивительные цветные эмали. Эмалями украшены венцы Богоматери и младенца Иисуса Христа, и такие накладки по углам иконы, а также еще надписи. Какие цвета прекрасные этой перегородчатой эмали. Голубой, синий, белый, малиновый, светло-голубой в сочетании с золотом. Это дает удивительное представление о божественной энергии, о символике цвета, о символе вечной жизни. И присутствие вот таких тончайших рисунков, на основании которых сделаны эти орнаменты. А это идет растительный орнамент. Ведь росток, который лежит в основе каждого растительного орнамента, это же символ вечно возрождающейся жизни, вечной жизни. Не случайно предметы церковного искусства, все это пронизано вот этим удивительным цветением жизни, цветением любви, правды и солнца Христа. Вот такой замечательный оклад. Один из экспонатов нашей прекрасной выставки «Золото иконостасов», которая расположена в подклете в выставочном зале деревянного дворца царя Алексея Михайловича в музее-заповеднике Коломенска. А знаете, иногда вот идешь по музею, а музей огромный, это музей-заповедник, это 250 гектаров, и приходят посетители, говорят, как к вам пройти на выставку? Вот мы приехали на метро Коломенское, потому что музей называется Коломенское, а мы говорим, ой, к сожалению, вам придется ехать на следующую станцию метро, метро Каширское, или полчаса пройти по территории нашей заповедной. Вот выбирайте, это все очень хорошо и другое. Мы приглашаем всех. Выставка эта будет интересна и людям воцерковленным, и людям, просто интересующимся русской культурой, и родителям, которые приведут своих детей, что-то им могут показать интересное. Выставка интересна всем, кто любит, ценит, хочет узнать про русскую культуру, русскую историю, историю русской церкви.
Дорогие братья и сестры, мы с вами, к сожалению, закончили на сегодня нашу замечательную экскурсию по выставке «Золото иконостасов». И нас сопровождал главный хранитель музея-заповедника «Коломенское» Ольга Анатольевна Полякова. Выставка «Золото иконостасов» продлится до 3 апреля. Вы прослушали передачу из цикла Елены Смирновой «Коломенское. Святыни и достопамятности».
Дорогие наши слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Вы можете сделать пожертвование со своего мобильного телефона в любой точке России Для этого нужно послать на короткий номер 4647 следующее СМС. Слово «Вера», обязательно кириллицей, заглавными буквами, и затем через пробел цифрами сумму, которую вы можете пожертвовать. После цифр ничего писать не нужно. По отправке СМС на ваш телефон придет СМС с запросом, в котором предлагается подтвердить ваше согласие на пожертвование. Для подтверждения ответьте на это сообщение. Если вы подтвердили операцию, со счета вашего мобильного телефона будет списана сумма пожертвования, и операция завершится. Спаси вас, Господи!